Открыв любую часть Библии, вы обнаружите, что прямо или косвенно в ней говорится о миссионерстве, о деле распространения благой вести, о том, что Бог любит грешника и желает его спасения. Одновременно и параллельно с этой истиной о миссионерстве от начала и до конца Библия говорит о другой истине, а именно об искуплении. Эти две великие истины идут рука об руку, и их невозможно отделить друг от друга. Дело в том, что миссионерство зависит от дела искупления, и в то же время миссионерство не имело бы никакого значения без искупления. Вот почему эти две истины подобны двум нитям. Представим одной красной, то есть искупление, а другой голубой, то есть миссионерство, проходит по всей Библии, начиная от книги Бытия и кончая книгой Откровения. Об этих двух истинах мы уже говорили в наших предыдущих беседах, и сегодня я хотел бы немножко расширить эту тему. И вот в основу сегодняшней беседы я положил одно слово, слово, которое в Библии имеет огромное значение. Мы не раз останавливались на этом слове в наших беседах. Без каких-либо преувеличений можно сказать, что это самое сильное слово Библии и в то же время очень короткое. В греческом языке это слово состоит всего из трех букв – «дей», и означает оно «должно». Это слово не позволяет делать никаких выборов. Оно указывает только на один курс, на одно направление. К примеру, возьмем хотя бы один, но всем нам знакомый случай, когда Иисус Христос употребляет это слово. Это было во время его беседы с Никодимом о возрождении, о спасении. Послушайте, как говорит Господь Никодиму. «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится от воды и духа, не может войти в Царствие Божие. Рожденный от плоти есть плоть, а рожденный от духа есть дух. Не удивляйся тому, что я сказал тебе, должно вам родиться свыше». Слово «должно» исключает все другие способы, методы и возможности спасения. Так что спасение, дорогие мои, возможно только путем рождения свыше, рождения от Духа Святого. Можно привести целый ряд таких примеров, но я думаю, что хватит этого одного. Да, это слово не допускает ни малейшей гибкости. Значение его конкретное, определенные и без всяких аргументов. Причина того, почему я так подчеркиваю это слово, в том, что слово «должно» несколько раз употребляется в Священном Писании и в связи с искуплением, то есть с миссионерством и с искуплением. Продолжая свою беседу с Никодимом, Христос так говорит о деле искупления, который он должен был совершить на Голгофском кресте. Как Моисей вознес змею в пустыне, так должно вознесено быть Сыну Человеческому. Тут Христос говорит об искуплении и напоминает Никодиму, что завершение дела искупления возможно только смертью Сына Человеческого, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Иным путем спасти человека невозможно, как только через смерть Пречистого Агнца Божия Иисуса Христа. Помните другой случай, когда Христос, говоря о своей заместительной смерти, прибегает к этому слову «должно». Сразу же после заявления Петра о том, что Иисус есть Христос, Сын Бога Живого, которое дано было Петру откровением свыше, Христос начал открывать ученикам своим, что ему должно идти в Иерусалим и много пострадать от старейшин и первосвященников и книжников и быть убиту и в третий день воскреснуть. И как отреагировал Петр на это должно Христа? Что мы читаем дальше? Послушайте, что записано в 16 главе Евангелия от Матфея. «И отозвав его, то есть Иисуса Христа, Петр начал прекословить ему, «Будь милостив к себе, Господи, да не будет этого с тобою». Вы поняли, дорогие мои, что делает Петр? Он противоречит Христову должно. Христос только что сказал, что на нем лежит обязанность исполнить Божий декрет, что он должен быть распят и воскреснуть в третий день. А Петр противоречит ему и говорит: «Да не будет этого с тобою». И как ответил Иисус Христос? «Отойди от меня, сатана, ты мне соблазн, потому что думаешь не о том, что Божие, но что человеческое». Божие должно не позволяет никаких улаживаний, отговорок или урегулирований. Слово «должно» означает, что есть только один единственный путь, от которого невозможно уклониться ни вправо, ни влево. Думать по-человечески, когда вопрос касается Слова Божьего, значит предпринять ту или иную вывертку, то есть стараться искать способ как-нибудь вывернуться. Да, чтобы совершить дело спасения грешника, Христос должен был пострадать, быть распят и в третий день воскреснуть. Интересно отметить, как часто это слово «должно» употребляется также и в связи с миссионерством. Христос сам постоянно прибегает к слову «должно», когда Он указывает на свое миссионерское назначение. Первые слова Иисуса Христа, записанные в Библии, говорят об Его миссионерском назначении. «Зачем было вам искать Меня?» Так отвечает 12-летний отрок Иисус своей матери, Иосифу. «Или вы не знали, что Мне должно быть в том, что принадлежит Отцу Моему?» Иными словами, Христос хочет сказать: «Ведь вам должно быть известно Мое назначение. Мой долг говорить о Моем Отце, о Его Царстве. Я нахожусь под должным Моего Небесного Отца, а Его воля, чтобы я был Его свидетелем». После того, как Иисус был крещен Иоанном Крестителем в Иордане, получив помазание Духа Святого, Он был поведен Духом в пустыню. Там Он находился 40 дней и был искушаем дьяволом. И сразу же после искушения в силе Духа Иисус возвращается в Галилею. И что Он делает тут? Он миссионерствует, Он проповедует Евангелие Царства Божие, исцеляет больных, изгоняет бесов. Потом приходит Он в Назарет, в свой город, где Он жил и воспитывался, и там учит и проповедует. Но Иисуса там не приняли, и тем не менее Он благовествует им Царствие Божие. Сказано, что жители Назарета выгнали Иисуса и хотели свергнуть Его скалы, но Он прошед посреди них, удалился. Это не значит, что Он перестал миссионерствовать. Нет, Он идет дальше. Он идет в Капернаум и там проповедует, исцеляет и изгоняет бесов. В Капернауме же, наоборот, жители этой местности хотели задержать Его, чтобы Он не уходил от них. И как ответил Он им: «И другим городам благовествовать Я должен Царствие Божие, ибо на то Я послан». Да, Я должен и другим проповедовать. Для этого послал Меня Отец Небесный. Помните, как после Своего воскресения, когда Иисус явился Своим ученикам в горнице, Он сказал им: «Мир вам! Как послал Меня Отец, так и Я посылаю вас». Подумайте, дорогие мои, какая честь возложена на нас быть посланниками Христовыми. Точно так, как Христос был послом Царствия Божия, так и нам дана честь быть послами того же царства. В 9 главе Евангелия от Иоанна мы опять слышим, как Иисус Христос напоминает о своем призвании быть миссионером. «Мне должно делать дела пославшего Меня, доколе есть день, приходит ночь, когда никто не может делать». У Христа было два основных дела: совершить наше искупление смертью Своею и благовествовать Евангелие Царствия Божия. И как мы уже видели, с этими двумя делами искупление и миссионерство связано слово «должно». «Мне должно быть распяту и воскреснуть в третий день. Я должен благовествовать Евангелие Царствия Божия». Наилучшим примером миссионера и миссионерского служения является величайший из всех миссионеров, а именно наш Господь Иисус Христос. Для Его служения не было границ. Мы уже отметили, что Он идет с одного места в другое. Когда Его хотели задержать, Он отвечает: пойдем в ближние селения и города, чтобы мне и там проповедовать, ибо я для того пришел». Христос не признавал никаких границ, ни географических, ни традиционных. И что я имею в виду, говоря о традиционных границах? Это границы, установленные людьми. Вы знаете, что есть политические границы, идеологические и религиозные границы. И они воздвигнуты людьми. Посланник Божий не признает их. Христос сказал: «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари». Он не делает никаких исключений. О нем, об Иисусе Христе сказано, что он ходил по всем городам и селениям, то есть с места на место, и благовествовал Царствие Божие. Так, например, ни один ортодоксальный еврей не переступил бы границ Самарии. Если еврею надо было направиться из Иудеи, скажем, на север, в Галилею, то он обязательно пересек бы реку Иордан и пошел бы по восточному берегу Иордана, пока не дошел до Галилейского озера. В то время только этот путь выбрал бы иудей, отправляясь в Галилею, хотя гораздо короче и проще было бы идти прямо на север через Самарию. В таком случае можно было сэкономить 3 лишних дня путешествия. Но что же мешало ему идти этим коротким путем? Традиции, религиозные и национальные предрассудки. Сколько наших предвзятых мнений, традиций, пристрастий, политических и идеологических убеждений препятствует нам исполнять великое поручение нашего Господа – идти по всему миру и проповедовать благую весть народам всех рас, национальностей и племен. Все это тормозит эффективное выполнение поручения, которое Господь дал Церкви. Яркий пример мы найдем в 4 главе Евангелия от Иоанна. Хотя в Евангелии дан целый ряд примеров, когда Христос пересекает границы, чтобы исполнить порученное ему миссионерское дело, в сегодняшней беседе я хотел бы привести один только пример, который записан в этой 4 главе Евангелия от Иоанна. Так как тут мы опять встречаемся с этим многозначительным словом «должно». В 4 стихе сказано: «надлежало же ему проходить через Самарию». До этого в 3 стихе сказано, что Иисус оставил Иудею и снова пошел в Галилею. И сразу же после этого мы читаем, что «надлежало», и в подлиннике это слово «должно» ему проходить через Самарию. Да, Иисус находится под декретом своего Отца. Он исполняет его поручение. Он послан им. И потому, вопреки религиозным традициям и предрассудкам своих соотечественников, Христос идет через Самарию. Почему должно ему идти через Самарию? Иисус идет туда, потому что его как магнитом притягивала туда жаждущая душа. Он идет в эту полуязыческую страну, чтобы отыскать душу, жаждущую спасения. Там он найдет одну из своих заблудших овец. «Есть у меня и другие овцы, которые не сего двора», то есть Израиля, «и тех надлежит», опять то же слово «должно», «мне привесть». Так говорит Иисус Христос. И вот он идет, пересекая национальные, политические и религиозные границы, чтобы спасти погибшую овцу из другого, то есть из языческого двора. Ничто и никто не может остановить Иисуса Христа на пути исполнения его миссии. Но посмотрите дальше, как Иисус Христос нарушает религиозные и национальные традиции и предрассудки. Он не только беседует наедине с женщиной, что было непозволительно делать раввину, но он разговаривает с женщиной-самарянкой, с язычницей. А что было еще большим нарушением всех норм поведения раввина, это то, что он разговаривал с женщиной дурной репутации легкого поведения. Почему же Иисус ставит себя под удар критики не только своих соотечественников, но даже своих учеников? Тут сказано, что ученики удивились, когда увидели его, разговаривающего с женщиной. И далее мы читаем: «Однако ж ни один не сказал, чего ты требуешь или о чем говоришь с нею». Иисус знал отлично, что, разговаривая с этой женщиной, он окажется в подозрительных условиях. Но он пренебрегает всем этим, потому что жаждет спасти эту погибшую душу. «Есть у меня и другие овцы, которые не сего двора, и тех надлежит мне привесть». Вот почему в начале этой четвертой главы Евангелия от Иоанна сказано «надлежало», то есть «должно же ему проходить через Самарию». Да, там, в Самарии, за пределами Иудеи, были овцы другого двора, которым он должен был также принести благую весть. В Самарии он пошел не один. Его сопровождали ученики. И почему же Иисус берет их с собой? Он хочет, чтобы они поняли миссионерский долг, возложенный на них. Утружденный от пути, Христос садится у колодца, а ученики уходят в город, чтобы купить пищи. Направляясь в город, они не могли не встретить по дороге самарянку, которая шла по воду. Но ни одному из них не пришла в голову мысль сказать ей, что раз она идет к колодцу, а этого они не могли не знать, так как она носила водонос, то там она встретит Иисуса. В городе они также никому не сказали, что Иисус совсем близко и что Он Спаситель не только иудеев, но и самарян. Поступить так не позволяли им религиозные предрассудки. И вот тут Господь преподает им урок миссионерства. Когда ученики предложили Иисусу еду, которую они купили в городе, говоря: «Рави, ешь», то как ответил им Господь? Послушайте, что говорит Иисус: «Моя пища есть творить волю пославшего меня и совершить дело его». Иными словами, самое главное для меня, важнее пищи для тела, это совершение дела моего Отца. И тут хорошо припомнить слова, процитированные Христом в то время, когда дьявол искушал его в пустыне: «Не хлебом одним будет жить человек, но каждым словом, исходящим из уст Божьих». Пища Иисуса была исполнение воли Отца Его, а воля Отца состояла в том, чтобы Сын совершил дело Его, то есть дело миссионерства. Возлюбленные, если так важно, так дорого было дело миссионерства для нашего Господа, то почему мы не отдаем Ему приоритет? Не может быть, чтобы миссионерство, евангелизация являлось меньшим долгом для нас, чем для Иисуса Христа. Ведь сам Господь сказал: «Как послал меня Отец, так я посылаю вас». На нас возложена та же обязанность, которая была возложена Отцом Небесным на Сына Своего – быть миссионером, нести спасительную весть во все края земли. Вот почему Христос сказал ученикам: «Не говорите ли вы, что еще 4 месяца и наступит жатва, а я говорю вам, возведите очи ваши и посмотрите на нивы, как они побелели и поспели к жатве». Посмотрите, как самарянка сразу же после своей встречи с Иисусом Христом, она поспешила в город. И так она торопилась, что даже забыла свой водонос. Чему была такая спешка? Она встретила Иисуса Христа и сразу же хотела рассказать всем, кому возможно, что случилось с ней. Она становится миссионеркой. Правда, свидетельство ее было коротким и ограниченным, но эффективным на 100%. «Пойдите, посмотрите человека, который сказал мне все, что я сделала. Не он ли Христос?» Посмотрите, какой эффект произвело ее свидетельство на жителей города Самарии. Они вышли из города и пошли к нему. Ученики только недавно были в городе, но не привели к Иисусу ни одного жителя этого города. А женщина-грешница, как только познала Иисуса Христа, так сразу же привела к нему весь город. И вот Христос обращается к своим ученикам и говорит им эти слова: «Не говорите ли вы, что еще 4 месяца и наступит жатва?» Нормально было для земледельца говорить, что сперва посев, потом ожидание 4 месяцев, пока созреет нива, и, наконец, сама жатва. Но тут Христос добавляет: «А я говорю вам». Это значит, что законы Царствия Божьего действуют не по земному расписанию. А я говорю вам, поднимите ваш взор и посмотрите, как действует Божий закон жатвы. Посмотрите на нивы, как они побелели и поспели к жатве. Что вы ждете? Тут перед глазами учеников вдруг разыгрывается сцена побелевшей нивы. Идут люди огромной толпой, идут души, да, бессмертные души. Впереди этой массы людей идет женщина, которая получила прощение грехов. Она не стала ждать 4 месяцев или даже 4 часов. Она сразу же увидела побелевшие нивы своего города. И вот тут как раз, обращаясь к своим ученикам, Спаситель сказал эти слова. «Не говорите ли вы, что еще 4 месяца и наступит жатва? А я говорю вам, возведите очи ваши и посмотрите на нивы, как они побелели и поспели к жатве». Дорогие братья и сестры, дорогие друзья, давайте проверим наше зрение. Видим ли мы погибающие души? Они вокруг нас, они везде. Господь жаждет, чтобы мы были исполнены Его любви к грешникам. Сколько раз, дорогие друзья, глядя на эти души, мы говорим, что, мол, они не из нашего двора и потому непригодны для Царствия Божия. Слишком глубоко погрязли они в болоте греха. Не время говорить им о Христе, пусть сперва исправляется. Допустим, дорогие друзья, что к нам в молитвенный дом пришли молодые люди, юноши и девушки, с волосами выкрашенными в зеленый, желтый, фиолетовый и синий цвета, в черных кожаных куртках и с цепями, навешанными на шее. Давайте проверим наше зрение. Что бы мы увидели? Шпану? Отбросы общества, которые пришли осквернять наш храм. Пусть, мол, сперва помоются и прилично оденутся, а потом приходят. Или, дорогие мои, мы видим в них побелевшие нивы душ, за которые умер Иисус Христос, и которых Он готов принять именно такими, как они есть. Когда наступит время для того, чтобы привести их ко Христу? Сейчас? Или когда мы посчитаем, что они более пригодны для получения спасения. Христос принял самарянку, отброшенную обществом блудницу. Он принял ее такой, какой она была. Его чудная благодать и всепрощающая любовь сделала ее чадом Божьим. Она стала новым человеком, и она пошла и рассказала всем в своем городе эту радостную весть о том, что Христос спас ее. Женщина-самарянка стала миссионеркой с момента, когда она сама получила прощение грехов. Мой дорогой брат, моя дорогая сестра, являешься ли ты этим миссионером? И сейчас, заключая нашу сегодняшнюю передачу, я бы хотел спросить тебя, мой дорогой друг, познал ли ты нашего чудного Спасителя? Можешь ли ты сказать, что Он твой Спаситель, что грехи твои прощены? Нет лучшего времени для того, чем сегодня прийти к Нему. Не говори, я приду в другое время, когда буду готов. Мой друг, ты не можешь быть более готовым, чем сейчас. Исправить свои грехи ты сам никак не можешь. Твоя непригодность как раз является твоей пригодностью, чтобы прийти к Иисусу. Да, именно таким, какой ты есть. Сейчас время благоприятное. Сегодня день спасения.